Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Грехи мерзости и освобождение от них». Сегодня третья, заключительная часть. В прошлый раз, во второй части, мы закончили о народе инков. Таким образом, оккультизм среди инков был приглушен или устранен. Представим себе последовательность от поколения к поколению. Одно поколение занимается оккультизмом, а в следующем поколении мы наблюдаем следствие проклятия, которое в третьем поколении находит свое выражение в безумии. Это безумие наращивает в третьем поколении темпы. Поэтому следствие безумия может выразиться даже в самоубийстве. Может также оказаться, что люди ведут свою жизнь в помрачении ума. Тогда они не имеют больше потомства. А теперь заметим себе очень важное предложение. Это значит, что проклятие действует в том смысле, чтобы злое ограничить и искоренить. В этом заключается функция или назначение проклятия. Поэтому Господь Иисус все это делает. Он наказывает, поражает и призывает к ответственности. В еврейском языке для слова «поражать» мы имеем следующее выражение. Поражать, недосчитываться, искать, надзирать, следить, наблюдать, тосковать, жаждать, заботиться о чем-то, отомстить, привлекать к ответственности и так далее. Бог следит за своими порядками и в том отношении, что через проклятие наказывает. В этом заключается особая функция проклятия. Но и в отношении наказания до третьего и четвертого рода мы имеем применение или использование крови Иисуса. Это мы ясно можем понять из сообщения в Иове 22 стих 30. В этой главе Иов получает от Господа удивительные обетования в отношении поиска и обращения к Господу Иисусу. Приведу отрезок из этой главы, который всегда радовал мое сердце и которым я постоянно восхищаюсь, так как в нем мы видим Божий характер, особенно его милосердие. Читаю отрезок из главы 22, стихи с 21 по 29. «Сблизься же с ним, то есть с Богом, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро, прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл и под камни потоков золото офирское». То есть свою человеческую славу под камни, а камень есть часть скалы. Ты должен унизиться под Иисуса Христа. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лице твое. Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь «возвышение», то есть «поднимись», и он спасет поникшего лицом. В этом тексте мы видим, что Господь Иисус желает спасать. Это есть обетование в перспективе на жертву Иисуса Христа. А затем в стихе 30 читаем то, что тесно связано с нашей темой. «Избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих». Вот это выражение, вот эта сила вложена в этот стих. Здесь речь идет об освобождении из связанности вследствие проклятия, вследствие связанности на основании союза с мраком. По этому вопросу мы имеем в Иове обетование, что даже не безвинный, который подлежит наказанию до третьего и четвертого рода, будет освобожден. Еще раз подчеркиваю, что речь здесь идет не о спасении, а об освобождении от связанности, так как проклятие обуславливает связанность. Из связанности я нуждаюсь в освобождении, а из погибшего состояния я нуждаюсь в спасении. В этом заключается здесь разница. Спасение души связано с прощением грехов, в то время как применение жертвы Иисуса по отношению к проклятию влечет за собой освобождение от связанности. Таковы взаимосвязи. Следовательно, в тексте из Иова мы имеем применение крови Иисуса в том, что читаем «чистотою рук твоих». В этом выражении мы видим пробитые гвоздями руки Иисуса, о которых Святой Дух говорит здесь в перспективе. В отношении содержания этого текста можно очень много сказать, но это выйдет далеко за рамки нашей темы. Слово Божье так богато в своем содержании, которое можем рассматривать во взаимосвязи. Наша тема так интенсивна и подробно обсуждается в Писании, что о ней можно целый день говорить. Повторяю, что в приведенном тексте из Иова мы видим применение крови Иисуса в перспективе на проклятие, в перспективе на связь договора с мраком. Поэтому, Исаия 28, и читаем, читаю еще раз стих 15. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподнею сделали договор. Когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя». А в стихах с 16 по 18 Господь затем говорит: «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится, и поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит, когда пойдет всепоражающий бич. Вы будете попраны. В связи с краеугольным драгоценным камнем мы видим Иисуса Христа и его дело на Голгофе, потому что этот краеугольный камень, который строители отвергли, есть Иисус. В Матфея 21:42 читаем. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Отвержение строителями этого драгоценного камня ведет к суду, потому что он сказал выше: «Поставлю суд мерилом». Так читаем Исаия 28:16. Здесь речь идет о Голгофе, но этот суд вызывает твердое устройство того, что на нем будет построено. А связанный со всем этим принцип является вера. «Верующий в него не постыдится». В другом переводе читаем: «Вместо «не постыдится» не будет в страхе спешить». В этом тексте мы видим сообщение о праведности через веру, которая противопоставлена праведности, основанной на делах. В страхе человек спешит если он стремится что-то достичь собственными делами. Как видите, мы имеем здесь также применение жертвы Иисуса на Голгофе к вопросу расторжения договора с мраком. Вина до третьего и четвертого рода правомерно убирается или гасится на основании веры в очищающую силу крови жертвы Иисуса. Этим самым проклятие отменяется. И осуществляется этот процесс освобождения в соответствии с определенными правилами, как я пытался вам выше объяснить. Но это сложный вопрос и требует подробного объяснения. Скажу только, что обремененный дает объяснение о характере своего обременения и именем Господа Иисуса отказывается от договора, который заключили его предки с властями мрака. При этом в соответствии с Матфея 18, стих 18, душепастыры связывают именем Господа Иисуса и его кровью демонов в обремененном и расторгают этот договор, освобождают обремененного. Читаем Матфея 18, стих 18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». В смысле освобождено. Кто оспаривает, что это место Писания имеет прямое отношение к разбираемому нами вопросу, тому предлагаю исследовать с помощью симфонии, в каких отношениях встречается понятие или выражение «связывать» и «освобождать» или «разрешать». При этом вы убедитесь, что в большинстве случаев эти выражения имеют отношение к связанности через врага, как мы читаем, например, в Луке 13, стих 16. «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не подлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Интересный пример по этому вопросу мы имеем также в Ездре 5, стих 2. «Тогда встали Зарававель, сын Салафилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий». Заостряю внимание, начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. Для лучшего понимания Писания обращаю ваше внимание на тот факт, что в оригинальном тексте Библии вместо «строить» читаем «освобождать» еврейское слово «шара». Там мы имеем то же самое событие или процесс, посредством которого они, то есть Зарававель и другие, устраняли последствия проклятия. С помощью специального обращения мы можем также сказать, с помощью специальной обработки или духовного лечения обремененного, основанного на его раскаянии и отказа. Они устраняли в нем последствия проклятия. На основании раскаяния и отказа обремененного эти связи с мраком ставятся в свет, а затем следует освобождение от связанности. В обремененных израильтянах силы мрака связывались так, что они не могли больше мешать и препятствовать строительству Дома Божьего. Вот что скрыто в этом тексте, в этом стихе. В приведенном тексте Ездра 5.2 Святой Дух указывает на вопрос освобождения от обремененности, которая является следствием проклятия. В Писании есть также места, в которых согласно еврейского оригинала написано «связывать» и переводится как «открыть борьбу» или «открыть сражение». Например, в третьей книге Царств, глава 20, стих 14, читаем: «И сказал Ахав, через кого?» Он сказал: так говорит Господь, через слуг областных начальников. И сказал Ахав, кто начнет сражение, то есть кто начнет связывать, он сказал, ты. В этом тексте выражено то обстоятельство или тот факт, что связывание открывает борьбу против мрака, посредством чего я, как обремененный, в принципе забираю у сатаны право проклятия в моей жизни. Это связано с великой борьбой. Это не является автоматическим разовым действием, но это значит, что все то, на что враг имеет во мне право, снова следует завоевать, точно так, как израильтяне должны были завоевать обетованную землю Ханаана, в жестокой борьбе отвоевать у амореев. Все это является ссылками на обремененность и освобождение от последствий проклятия. Об этом можно и следовало бы намного больше сказать, но я думаю, что этих намеков, этих ссылок достаточно, чтобы самостоятельно продолжить исследование этого вопроса. В этом исследовании мы получаем следующее познание. Слово Божье показывает нам, что личное прощение с одной стороны и наказание до третьего и четвертого рода с другой стороны следует различать, и эти вопросы нуждаются в различном обращении. Если прощение в отношении души является личным делом человека с Богом, то наказание касается Божьего порядка, который он вложил в этот мир. Поэтому он касается также и световых ангелов и демонов. Особенно это касается демонов, которые действуют вне этого Божьего порядка. Следовательно, вопрос наказания является тройственным вопросом, трехсторонним делом между людьми, миром ангелов и Богом, в то время как вопрос прощения является двойственным вопросом между людьми и Богом, хотя это касается той же вины. Но здесь мы видим различные отношения. Для иллюстрации этих двух различных отношений приведу пример из правопорядка. Если кто-нибудь разобьет соседу стекло в окне или дверях, то согласно Уголовного кодекса он должен заплатить денежный штраф за то, что он разбил окно, за нанесение материального ущерба. И если, к счастью, он благополучно уплатил денежный штраф, то на следующий день он получит письмо из участкового суда, согласно которого он должен возместить ущерб. Тогда он скажет, ведь я уже заплатил. А ему ответят, нет-нет, это два разных туфля. Одно касается притязания государства на штраф, так как ты своим поступком нарушил государственный порядок. Поэтому ты обязан заплатить государству штраф. Но ты одновременно нанес ущерб персоне, которая принадлежит это окно. Ему ты тоже должен возместить ущерб. Как видите, и в этом случае мы имеем две стороны одного вопроса. И в нашем вопросе мы имеем две стороны – личное дело с Господом Иисусом, а с другой стороны – с Божьим порядком, в котором мы постоянно вращаемся. Именно это двустороннее дело обуславливает и различные обращения с этими вопросами. Поэтому в отношении наказания, в отношении проклятия этот вопрос не решается просто одним признанием грехов перед Богом. В отношении личного прощения грехов в Слове Божьем говорится в первом послании Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так выглядит прощение в отношении души. Но этим исповеданием вопрос проклятия и наказания еще не упорядочен. Но мы видим, что и в этом вопросе мы имеем выход из положения, и в отношении этого вопроса мы имеем обетование. Небезвинный должен быть освобожден. Он тоже должен быть освобожден чистотою рук Иисуса, спасающей власти крови Иисуса, как говорит Иов в главе 22:30. «Избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих». Только с этим вопросом требуется особое обращение. А мы можем и должны соблюдать правила и порядок, которые Господь Иисус для этого учредил, которые нам даны в Его Слове. В этой проповеди мы с вами попытались, по меньшей мере, этот вопрос немного осветить, поднять или затронуть. Мы также попытались с вами обосновать этот вопрос на основании Слова Божьего и показать, что мы не просто утверждаем определенные вещи, но что в отношении этих вещей опираемся на сообщение Слова Божьего, что сатана не может нас обманывать и пускать пыль в глаза, ибо сатана знает, что спасение души людей он не может воспрепятствовать, но в жизни верующих он может удерживать за собой определенную власть и негативно оказывать влияние на духовную плодовитость этих детей Божьих. Для него прежде всего важен вопрос личного существования до тех пор, пока он еще может жить верующим и имеет над ним определенную власть, то это значит, что он имеет приятную жизнь. Но горе, если за него энергично возьмутся, и он потеряет свои права, тогда его место предопределено в преисподней или бездне, как читаем в русском переводе Библии. Это такое место пребывания, которое неприятно для него. Поэтому он пытается избежать, чтобы туда попасть. Но мы ни в коем случае не должны ему разрешать, не должны давать согласия и в конечном счете помочь и ускорить его переселение на полагающееся ему место жительства. Этого мы можем достичь нашим угодным Господу духовным поведением. Еще одно заключительное замечание – быть может, во второй книге Царств, глава 12, вам бросилось в глаза, что там в отношении Давида сказано: «Не отступит меч от дома твоего вовеки», стих 12. Разве не сказано, что Господь наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода? Почему тогда от дома Давида меч не отступит вовеки? Почему меч вовеки не должен отступить? Создается впечатление, что здесь мы имеем противоречие. Но здесь мы имеем очень и очень серьезное дело, о котором я хочу в заключение кое-что сказать, так как это вам поможет в понимании некоторых вещей или понятий, которые мы часто с трудом понимаем в Писании. Вопрос меча в отношении дома Давида выходит, как мы видим, за пределы третьего и четвертого рода, потому что сказано: меч не должен вовеки отступить от дома Давида. Поэтому мы попадаем здесь в область наследственных грехов. Мы знаем, что на основании наследственного греха, унаследованного от Адама и Евы, мы все должны умирать, как сказано в Римлянах 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Но и все греховные поступки, ведущие к проклятию, если человек до четвертого рода от них не очистится, они переходят в наследственный грех. Наследственный грех по сравнению с наказанием до третьего и четвертого рода является другой формой совершения Богом суда. Это форма или вид суда, совершаемого Богом в области наследственного греха, в принципе является повреждением или ущербом в сущности наследственного греха, в том смысле, что этот суд к тому ведет, что определенные последствия проклятия постоянно проявляются и в последующих поколениях. Практически это может проявиться в усиленной склонности к заболеванию в определенной области. Точно так и в доме Давидовом. В последующих поколениях должны были без причины погибать люди от меча или умирать неестественной смертью. Это явление может перейти в наследственный грех и не подлежит больше благодати, не подлежит больше очищению через кровь Иисуса. Тогда это будет идентично с нашей физической смертью, в отношении которой мы не имеем освобождения. Мы все должны умереть физической смертью, как сказано в Римлянах 6:23. Так и в рассмотренном нами примере, в котором нет применения крови Иисуса на вещи, перешедшие в наследственный грех. Этот факт объясняет также, что при наличии душепастырства, имеющего цель очищения, изгнания демонов, или как мы это еще назовем, мы не получаем в руки ключ для полного очищения или удаления всего того, что нам, быть может, не нравится и что является последствиями греха. Запомните, что здесь мы находимся в области плоти. Если вещи наказания перешли в наследственный грех, тогда они находятся в плоти, как и корень смерти находится в плоти. В таком случае мы не имеем на эти вещи больше влияния. Поэтому мы приходим к границе того, что еще можно в этом вопросе сделать. Плоть не имеет спасения. Спасается только новое творение, рожденного от нетленного Божьего семени. В одной проповеди я уже говорил об избавлении и искуплении. Но, как говорят, ложка дорога к обеду, поэтому коснусь еще раз этого вопроса. В русском переводе Библии переводчики не разобрались в этом вопросе и часто путают вопрос избавления с искуплением. Характерным местом Писания для этого вопроса мы имеем в Ефесянах 4, стих 30, где читаем: «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления, а не в день искупления». На день избавления. Искупление совершил Господь Иисус своей кровью на Голгофском кресте за грехи всего человечества и дал каждому возможность спастись для жизни вечной. Заплатил ценой своей жизни, ценой своей крови. Поэтому должно быть совершенно ясно, что в день распятия Иисуса на Голгофе он не мог уже в перспективе запечатать еще не спасенных людей Святым Духом, но запечатывает он людей в момент покаяния. И до каких пор он их запечатывает? До того дня, когда он придет за своей церковью, чтобы забрать ее к себе на небеса, где не будет больше искушения со стороны сатаны и со стороны нашей греховной плоти. Следовательно, на небесах запечатывание Святым Духом больше не нужно. Следовательно, запечатывание производится Господом Иисусом до дня избавления от нашей плоти, то есть до момента нашего восхищения на небеса, когда мы, наконец, избавимся от нашей греховной плоти. Возвращаюсь к тому, что наша плоть не имеет обетования ко спасению. Поэтому и вещи наследственного греха не подлежат обращению с целью духовного лечения, как я выше назвал этот процесс душепастырства. Если мы это, тем не менее, будем делать, то не имеем гарантии, что от всего этого наследства избавимся, даже в том случае, если будем вести соответствующую духовную борьбу. Эта область не находится в пределах благодати, но выше я сказал, что эта область находится в пределах Божьего милосердия. И если нас обременяют вещи наследственного греха и доставляют нам много нужды, то и в таких случаях мы можем просить Господа Иисуса, чтобы Он оказал нам милосердие, чтобы и такие вещи от нас удалялись. И Господь Иисус проявит к нам сострадание, проявит милосердие. Это мы с вами знаем. Но я должен еще сказать, что в жизни верующих имеется также ключ в отношении некоторых необъяснимых и загадочных допущений Господа Иисуса. Если, к примеру, Божье дитя, которое верно ходит за Господом Иисусом, которое очистилось, но тем не менее где-то становится жертвой загадочного несчастья и преждевременно умрет, то объяснение такого случая находится в рассмотренных правилах. А почему Бог это в одном случае допускает, а в другом нет, то это находится в Его суверенитете. Но мы можем Ему доверять, что Он, если ходим Его путями, то Он будет о нас озабочен, чтобы все возможное удержать от нас. А то, что Он должен бы в отношении нас допустить, то Он так допустит, что это допущение в конечном счете мы можем с миром нести в наших сердцах. Это мы можем и должны знать, потому что Бог говорит в Иеремии 31 стих 20: «Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорил о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь». Итак, Бог полон милосердия, хотя на основании своей святости Он, быть может, даже вынужден допускать некоторые неприятные для нас вещи. Но Он это так делает, чтобы мы с этими допущениями справились. Поэтому для нас нет надобности впадать в страх и боязнь в отношении того, что мы, возможно, имеем в себе что-то со стороны наследственного греха. Но я призываю всех вас и в этом вопросе смотреть на Господа Иисуса и навести порядок в том, о чем мы имеем задание со стороны благодати, что от нас зависит. И в этих вопросах мы можем, конечно, совершенно точно надеяться на Его милосердие, которое находится не в наших руках, а зависит от Его суверенитета. Итак, мы с вами более углубленно рассмотрели область грехов мерзости с точки зрения библейского учения. И я думаю, что вы в этом вопросе теперь кое-что лучше понимаете, советуя этот вопрос и дальше исследовать и позволить Святому Духу больше в этом вопросе вас укоренить, чтобы вести успешную борьбу в вопросе очищения, так как с этим связано сильное благословение. Аминь.